Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Ввиду важности молитвы в жизни веры детей Божиих, вернемся еще раз к этой теме. На нашем сайте имеется несколько проповедей на эту тему. Важность молитвы, а я молюсь и другие. Но сегодня мы поговорим с вами о молитве с другой точки зрения. Главным образом о том, к кому следует в молитве обращаться, к кому следует направлять наши молитвы. Поэтому обратимся прежде всего ко второму посланию к Коринфянам, глава 13, стих 7, часть А. «Молим Бога». Это очень необходимо, чтобы любое собрание привести к назиданию в библейских темах, но одновременно к увещеванию. Поэтому в сегодняшней проповеди поговорим о поучительных вопросах, хотя они связаны со всеобщими вещами. Если мы будем делать то, что Писание нам сообщает, то будем верить, что в этом мы понравимся нашему Господу Иисусу. «Мы молим Бога», — говорит апостол Павел, «но даже среди истинных верующих нет истинного убеждения в этом вопросе». Да, по вопросу молитвы в сердцах некоторых верующих возникают проблемы. К кому мы должны обращать наши молитвы? К Отцу, к Сыну или к Святому Духу. И об этом мы сегодня поговорим, чтобы мы познали, в чем заключается святая Божья воля. Поэтому обсудим сегодня кое-что о разговоре детей света с живым Богом. В этом мы видим преимущество благодати нашего Господа Иисуса, что Он дал нам молитву, посредством которой через Святого Духа мы можем входить с Ним в глубокую связь. Это славное общение. Мы все больше должны осознавать важность и необходимость этого общения. Тогда мы больше полюбим и молитву. Если молитва совершается в духе нашего Господа Иисуса, то в общем она выражает внутреннее состояние с Богом. В молитве мы имеем две стороны, две линии. Одна сторона обсуждает в молитве человеческие вещи или вопросы. К ним относятся покаяние, признание, просьбы и так далее. Другая сторона обсуждает Божьи вещи или дела. К ним относятся благодарение, прославление Господа Иисуса, воздаяние Ему чести и молитва. Поэтому, если мы приходим в присутствие Бога, то мы должны сначала осознавать, о чем мы вообще будем молиться, чтобы мы не стояли перед Ним необдуманно или вообще рассеянно. Поэтому и в отношении молитвы с нашей стороны требуется воспитание. И я хочу вам сегодня сообщить, если мы ходим в богобоязни и послушании, если правильно понимаем и воспринимаем Божье наказание, то это, как в зеркале, отображается в жизни детей Божиих. Состояние веры каждого верующего в отдельности в конечном счете показывает ответ на вопрос, насколько мы любим нашего Господа Иисуса и насколько мы позволяем Ему нас воспитывать. И этот вопрос находит свое выражение в нашей молитве. Естественно, что из этих двух линий нашей молитвы божественная сторона есть наибольшая сторона, чем человеческая. А наивысшее выражение молитвы на этой божественной стороне является прославление Бога, оказание чести Богу в высшей степени. В принципе, Бог принимает прославление только от спасенных, то есть от детей Божиих. А если не спасенные, тем не менее, это будут все же делать, то по причине отсутствия для них первосвященника, который замещает детей Божиих перед Небесным Отцом, их молитвы не достигнут Бога. Наш Господь Иисус очень заинтересован в том, чтобы мы это понимали. Если же мы это не понимаем, то это совершенно другое дело. Бог имеет большое желание получить прославление от Своих. Но прежде чем мы будем рассматривать отдельные детали молитвы, заглянем еще коротко в Ветхий Завет. Во времена Ветхого Завета, когда человек служил Богу еще в плоти, то на основании закона прославление Бога совершалось в одном месте на этой земле, которое предопределил сам Бог. С этого места следовало Богу приносить честь и славу. Этим местом был Иерусалим и никакое другое место. Этому вопросу Святой Дух уделяет в Писании большое внимание и много места. Этот храм для прославления Бога очень хотел построить Давид, но Бог не разрешил ему, как читаем в первой книге Паралипоменон в главе 28 стих 3. «Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Стих 6. «И сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом». Исполнение желания Бога в отношении пребывания имени Его мы находим во второй книге Паралипоменон, глава 3, стих 1. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусянина». В дополнение к этим сообщениям приведу еще отрезок молитвы Соломона, которую он совершил при освящении храма, который он построил в Иерусалиме, где израильтяне должны были прославлять имя Бога. Итак, читаю из второй книги Паралипоменон, глава 6, стихи со 2 по 9. «А я построил дом в жилище тебе, — говорит Соломон, — место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтоб он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих. Он построит храм имени моему». Итак, Единственным местом, где следовало прославлять имя Бога, он определил в Иерусалиме. Поэтому самаритянка спрашивает Иисуса у колодца Иакова: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 20. Да, это он, которому поклонялись в Иерусалиме. Но Иисус добавляет: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Стих 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». На основании Божьей благодати мы находимся сегодня в таком положении. Мы, которые с нашими грехами пришли ко Христу, чтобы дать Ему возможность омыть нас от грязи греха, которая к нам липнет. По природе мы являемся совершенно погибшими, поэтому нуждаемся во Христе, как нашим Спасителе. А кто не приходит ко Христу, как погибший грешник, тот останется погибшим, даже если он и желает спастись. Мы должны прийти к Иисусу, чтобы приносить Ему прославление. Напоминаю еще раз, что Иерусалим Бог избрал для восприятия молитвы, Его прославления, Его чести, высшей похвалы и благодарения. А поскольку Бог имеет на это право, и потому что Бог во все времена желал и желает получать славу и высшую похвалу, то служение проводилось в храме круглосуточно. Там одно событие сменялось другим. Священник, который нес служение, зачитывал определенные места из Торы, то есть из Пятикнижия. Как днем, так и ночью хор пел Богу хвалебные псалмы. Мы это ниже увидим. Два раза в день в перспективе на грядущего Христа следовало приносить жертву. Это была утренняя и вечерняя жертва. Два агнца, которые приносились на жертвеннике всесожжения у входа в храм. В жертвах этих двух агнцев мы прообразно видим тот факт, что в совершенном агнце, Господе Иисусе, люди могли день и ночь иметь прощение грехов. Поэтому израильтяне должны были приносить эти жертвы днем и ночью, то есть круглосуточно. Имеет ли сегодня человек в перспективе на Христа свет, или он находится во тьме, но он постоянно имеет возможность в раскаянии прийти со своими грехами к Иисусу Христу? Как глупы были бы мы, если бы мы не воспользовались этой возможностью? И как глупы те люди, которые действительно не используют эту возможность? Время между утренней и вечерней жертвой израильтяне использовали для прославления имени Бога и приношения Ему благодарения. Между делом священник зачитывал из Писания определенные места, совершались молитвы. Таким образом, живому Богу день и ночь непрерывно приносились моления и прославления. А теперь в Новом Завете мы не имеем больше видимого храма. Чтобы израильтяне не приносили больше эти утренние и вечерние жертвы перед входом в храм, Бог разрушил через римского фельдмаршала Тита этот храм Ездры Неемии. Эти жертвы символично указывали на грядущего Мессию Иисуса Христа, которого евреи не приняли. Теперь возникает вопрос: нельзя ли и теперь, день и ночь, как тогда, приносить Богу моления и славу? Даже если этот храм больше не существует, при этом мы должны утвердительно сказать «можно». Этот видимый храм следовало по той причине разрушить, чтобы жилищем Бога был духовный храм, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? А поскольку дети Божьи имеются по всему земному шару, то они должны направлять свои молитвы к Богу и прославлять Его день и ночь. Бог так все устроил, что где-то на земле светит солнце, поэтому где-то вокруг земли в каком-то месте стоит день». Поэтому все искупленные Господа Иисуса должны постоянно приносить живому Богу славу и моления. Прообразно в служении в храме Бог в порядке времени Нового Завета день и ночь получает от своих свою честь и славу. На земле постоянно где-то имеется свет, постоянно где-то царит день, где дети Божьи молятся. Принадлежите ли вы к таким? Являетесь ли вы такими, которые известны на небесах, в Божьей славе, в небесном святилище, которые приносят Богу честь, хвалу и благодарение? Однако вернемся к нашей теме и спросим себя, кому должны мы молиться, чтобы должным образом возносить Богу честь и славу? Прежде всего мы познаем из Деяний апостолов, главы 7, стихах 59 и 60, что умирающий Стефан молился непосредственно к Господу Иисусу. Читаю этот текст. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Это является выдающейся характерностью. Но в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14, Господь Иисус призывает своих учеников, чтобы они просили Небесного Отца во имя Господа Иисуса, как там сказано. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». При этом одновременно будет прославлен и Небесный Отец. А в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 24, Господь Иисус вынужден своим сказать, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». На основании этого призыва Иисуса ученики должны были одновременно прославлять и Сына в том, что должны свои молитвы и просьбы к Нему направлять. Библия говорит, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 23. Там, где мы в посланиях Нового Завета находим и читаем слово «Господь», то чаще всего имеется в виду Господь Иисус. Прошу это запомнить. Конкретно мы, к примеру, находим такие места во втором послании Тимофею в главе 4, стихи 8, 14, 17, 18 и так далее. Привожу одно из этих мест. Второе послание Тимофею, глава 4, стих 8. «А теперь готовится мне венец правды», — говорит Павел, «который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». в соответствии с волей Небесного Отца, Он сделал нашего Спасителя Господом, над кем и над чем Слово Божье говорит над всем, когда мы по воскресным утрам собираемся в собрании, чтобы возвещать смерть Иисуса, то это происходит посредством принятия хлеба и вина. Это является исходным пунктом. Поэтому в жизни веры многих детей Божиих получается так, что благодарение, честь и моления приносят не Господу Иисусу, а Богу. А это, в принципе, неверно, потому что Слово Божие этот вопрос трактует иначе. Такое поведение отдельных верующих при исполнении молитвы объясняется либо незнанием Писания, либо по необдуманности или рассеянности. Не сказал ли Господь Иисус в первом послании к Коринфянам в главе 11 совершенно однозначно и сразу два раза: «Сие творите в мое воспоминание»? Стих 24. «И сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Стих 25. «В мое воспоминание» – это написано в Слове Божьем. Здесь не сказано, что это была вечеря Бога, но это была вечеря Господа Иисуса. Правда, некоторых верующих смущает в стихе 25 слово «вечеря». Когда правильно празднуют вечерю воспоминания страданий Иисуса, то мы преподносим собранию сначала хлеб, прообразно тело Иисуса. Так читаем в стихе 24. А затем преподносим чашу с вином, прообразно кровь Иисуса. Но для ясности привожу стихи 24 и 25 вместе и полностью. «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Это первая часть вечери воспоминания, как мы ее сегодня празднуем. Затем мы приступаем ко второй части вечери, то есть пьем из чаши вино, как начинается стих 25, также и чашу. Но теперь мы находим здесь эту вставку «после вечери». «И сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». В этой вставке «после вечери» мы видим тот факт, что коринфяне не поняли, как в действительности следует праздновать вечерю воспоминания смерти Иисуса. Приходя в собрание, они радовались тому, что спасены для жизни вечной, и устраивали там настоящий праздник, пили вино и ели хлеб. В заключение они совершали преломление хлеба и пили вино из чаши, подобно тому, как мы сегодня празднуем вечерю воспоминания. Впоследствии и они это поняли и стали так праздновать, как мы ее сегодня празднуем. Но вернемся к тому, что празднование вечери посвящается Господу Иисусу, но не Богу. А кто это делает иначе, тот искажает божественные истины. Бог сделал своего Сына Иисуса Христа Господом. Поэтому наш Небесный Отец на небесах желает, чтобы все верующие славили и возвеличивали Его Сына. Поэтому в собраниях, где за чашу благодарят Бога, является извращением празднования вечери. Эта чаша есть чаша Господня. В соответствии с учением Слова Божьего, благодарение следует приносить Господу Иисусу, Как только мы собираемся ради этой вечери, то осуществляется тот факт, как говорит Библия, что мы совершаем воспоминание во имя Его, во имя Иисуса. Я надеюсь, что во всех христианских собраниях именно так и празднуют вечерю воспоминания страданий и смерти Иисуса. Следующий важный аспект заключается в том, чтобы и псалмы, которые поют при праздновании вечери, имели также в своем содержании воспоминание страданий Иисуса. Так дело не пойдет, чтобы при праздновании вечери мы пели псалмы другого содержания. При праздновании вечери мы должны петь только такие псалмы, которые содержат в себе страдания Иисуса Христа. Ни о каких других вопросах не может идти речь. Мы не можем петь псалмы о прочности веры, в то время как мы приносим хвалу и благодарение нашему Господу Иисусу за совершенное Его дело на Голгофском кресте. Так дело не пойдет. Это темные и подозрительные вещи, которые при этом происходят. Бог дал нам Святого Духа, чтобы Он наставил нас на всякую истину. И если мы не сделаем, не воспользуемся тем, что Слово Божье нам сообщает в отношении Святого Духа, то с нашей стороны это будет смущение или растерянность по отношению к Святому Духу. Если при праздновании вечери воспоминания мы будем петь псалмы о нашем хождении, то это будет просто абсурдом. При этом мы можем, конечно, петь псалмы о воскресении Иисуса, потому что воскресение Иисуса является окончанием Его смерти. Но мы не можем петь о нашем воскресении, ибо тогда мы стали бы возвещать нашу смерть, но не смерть Иисуса. Я надеюсь, что вы все это поняли. Он, наш Господь, есть Тот, о Котором мы вспоминаем в час празднования вечери и приносим Ему одному хвалу, славу и благодарение за совершенное им искупительное дело на Голгофском кресте. В этот час мы не можем зачитывать трогательные и волнующие сердце истории, какими истинными они бы ни были, что касается нашей веры. В таком случае мы будем проповедовать уже не страдания и смерть Иисуса, но будем проповедовать нашу веру. Такая постановка вопроса приводит к искажению библейской истины, что в конце приводит к лжи. В таком случае мы проповедуем уже не смерть Иисуса, для чего мы, собственно, собираемся, но проповедуем Его Слово, что не относится к часу празднования вечери. Проповедование Его Слова относится куда угодно, но не к часу празднования вечери. Ибо если мы проповедуем Его Слово, то проповедуем нашу веру, независимо от того, подчеркиваем мы тот факт, что она большая или маленькая. Каждый брат, который принимает участие в первом часе, в предложении псалмов для пения, при зачитывании из Библии или в молитве, должен иметь понятие обо всем том, что здесь происходит. В противном случае и любому брату следует лучше помолчать и сначала всему научиться. Я думаю, если братья этому еще не научились и пытаются принимать участие в проведении вечери воспоминания, то это является великой нуждой. Особенно замечу, что мы не для того собираемся, чтобы вспомнить о нашем великом Боге или наших человеческих делах и вещах, но чтобы вспомнить о страданиях и смерти Господа Иисуса. И если при этом мы в молитве обращаемся к Господу Иисусу, то не должны применять никакие другие формы, как при молитве «Отче наш». Но сообщения Святого Писания должны действовать на наши сердца. В этом заключается смысл и цель, почему мы сегодня рассматриваем этот вопрос. Если мы рассмотрим слово «Отец» при обращении в молитве, то выражения «Небесный Отец», «Отец на небесах» и «Отец с небес» мы находим особенно в Евангелии от Матфея. Но переводчики русской Библии игнорировали такие точности в этих выражениях. Эти три выражения они перевели в основном одним выражением «Небесный Отец». Поэтому вы вынуждены поверить тому, что по этому вопросу я вам сегодня сообщаю, так как вы не можете это проверить. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.